Слава нашему Господу! Знаете, мы опять нуждаемся в молитвенной поддержке, в духовном бодрствовании, потому что тема дальше будет идти. И, как всегда, будет брать за живое. Ой, Боже, помоги, помилуй! Интересно то, что есть такой интересный прообраз. Но сегодня пока я что-то скажу, а потом мы дальше пойдем по теме дальше. Вот. Наш Господь вынес крест свой на гору Голгофа. Но по пути, когда Он нес под этим крестом, Он упал, не выдержал. И заставили некого Симона, киренянина, взять этот крест и нести за ним следом. А дело в том, что когда мы придем в вечность, то крест тяжести, крест всех остальных вопросов, сегодня не будем этого касаться, он будет снят. Там без разговоров. Но зачастую, когда мы здесь падаем под тяжестью креста, то у Бога есть решение, как помочь нам. И теперь Он берет крест наш и несет. Бывает момент, когда Он несет наш крест, под которым мы упали, либо прямо конкретно на своих плечах, либо через своих осликов. Но это такой закон. Но сегодня мы с вами будем двигаться еще в интересном направлении. У нас дальше продолжение темы. О жатве языка, о жатве слов. Сегодня четвертая часть. Вот. И есть такой момент, о котором очень глубоко надо будет задуматься. Немалое количество личностей, пока я так общую фразу скажу. Почему? Потому что в этой фразе хочется объединить физического мира, личностей и духовного мира. Немалое количество личностей хотят заставить нас замолчать. К стыду нашему, позору нашему, на беду нашу, им это удается сделать. Священное Писание по-другому говорит. Мы в прошлый раз с вами остановились на 136-м псалме, там описывается. Если говорит, я забуду тебя, Иерусалим, то язык мой прилипни. Не, лучше не забывать, и во имя Господне да не забудем, и лучше во имя Господне помнить, и вспоминать, и возбуждать напоминанием нас. Для того, чтобы, понимаете, мы все время помнили о величайшем благословении. Апостол Павел употребляет эту форму возбуждения внутренности или ростков, или, как сказать, зародышей в зерне, в растениях, возбуждать к росту. Но обычно говорят это тогда, когда зерно в спящем состоянии. Ну, гробницы фараона нашли зерна, которые несколько тысячелетий были в спящем состоянии. Они не росли, не проросли, не умерли. И когда их высадили на опытные участки, они произросли, дали всходы, потом пшеница была. Может быть, это пшеница Иосифа даже. Но ученые мужи с этой пшеницей, понимаете, муку там сделали, потом хлеба пекли и проверяли на вкус, что это такое. Но вопрос не в этом. Но вот интересно, когда Павел употребляет эту форму и говорит Тимофею, насколько я помню, «Помни Господа!» Помни. Когда-то мы возьмем этот вопрос и будем более глубоко изучать на предмет не в смысле «помни», а «помни ты», хотя ты в помазании Божьем. И вот это напоминание есть необходимая форма. А с другой стороны, если внимательно посмотреть, если Бог напояет свой сад каждое мгновение, питает сад свой, то Он напоминает этому растению интереснейший закон. Ты, растение, являешься общником сока и корня маслины, а потому я напояю тебя от корня этой маслины, ну, виноградной лозы, какого дерева, пока мы вопрос не в этом, постоянным потоком вот этого, ну, питания от корня. По-другому. Помни, что я питаю тебя для того, чтобы ты мужало дереву, растение, переходило от силы в силу, от славы в славу. Помни, я питаю тебя для того, чтобы ты приносила больше плода, чем было принесено, тем больше прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода. Помни, я для того тебя, говорит, поставил на этот путь, этим путем идти, чтобы нести плод приношения прославления имени Господню. Помни, что я тебя поставил для того, чтобы уста твои были наполнены песнью хвалы, потому что из глубокого рва тенистого болота извлек ноги твои, поставил на камни ноги твои и вложил в уста твою новую песнь, у которой окончания не должно быть. Дальше, помни, что ты будешь являться пред Богом на Сионе, переходя от силы в силу, от славы в славу. Помни, что внешний человек, хотя и будет тлеть, то внутренний со дня на день, что будет делать? Обновляться. Что такое обновляться? Откуда христианство взялось тогда слово «хватит»? Слово «обновляться» – осенью деревья не обновляются, они оголяются. А летом они не обновляются, они созревают, приносят, понимаете, ну, в принципе, процесс-то идет. Правда, если на годовые кольца посмотреть, они все-таки растут. Активная форма обновления – это, насколько я понимаю, это весна, это рост, это возмужение, это непрекращающийся процесс роста и движения вперед. Обновление. Вот потому, говорит, я тебя и наполняю, и напояю. А у меня такой вопрос возникает. Скажи, пожалуйста, если в начале пути, когда мы последовали за Господом, слава у нас была какого объема? А теперь в продолжении пути у нас слава, прославление имени Господнего стало какого объема? А? Я и думаю. Знаете, как получается? Парадоксальные вещи. Неприятные, нехорошие, но статистика – факт. Статистика – это неумолимые цифры и факты. И собрание этих фактов образует статистику. Когда мы получаем первый сноп, мы им потрясаем. Вот мы уверовали, вы знаете, такие горячие молитвы, такое действие Духа Святого, такое песнопение, такое желание быть в общении с народом, такое желание чтения. Ну, все-все на возвышенных таких... Ну, как сказать, в началах, ну, примерно так выразимся. А потом, но жатва-то начинается, и она дальше продолжается, и жатва не имеет срока один день. Ведь есть растения, которые, я не помню, когда точно, ну, вот, какие-то только, понимаете, всходы дают, а какие-то уже первый колос на жатве созрел, его нужно снять, его надо потрясти, согласно ветхозаветных писаний. А потом есть последний колос на жатве, и после того там уже больше нечего собирать. После тебя должны добирать оставшиеся тобою, оставленные бедные, нищие, убогие, хромые, калеки, сироты, вдовы, пришельцы, проходящие, звери, птицы. Ну так написано. И это уже все, на этом кончено. Вот взирая кончину жизни, мы с вами разбирали, жатва, жатва. Но дело в том, что Бог заостряет внимание и говорит, жатва в течение жатвы на протяжении всего времени. Вот наше спасение – это жатва. Но оно началось и продолжается. Апостол Павел в посланиях конкретно пишет, ныне или теперь к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. При условии, если забываете заднее, развязали вопрос, решили, освободились, проблема закрылась, греха нету, вопрос решен, и вы тогда стремительно можете двигаться вперед. Тогда расширяется шаг под нами, тогда влеки нас, и мы бежим за тобою, понимаете, нам радостно, мы впереди бегущие, но сегодня будем говорить о многих впереди идущих, кто чем занимается, это ужас, это правда, надо об этом тоже будет касаться. И получается вопрос, и вы будете, говорит, переходить от силы в силу, а к нам спасение что? Ближе. В таком случае уверенность в Боге, и возможность принесения плода в Боге должна быть более выше, более продуктивная, более качественная, более в количестве. Но это правда. Получается, чем ближе к старости, тем увереннее мы должны быть в Господе не самоуверенными, самообманом занимающиеся, а чтобы сей Дух свидетельствовал Духу нашему, чтобы мы дети Божьи. Ведь в конечном итоге это есть жатва. Жатва чего? Ну, сказана интересная фраза. Если мы почитаем, то книга Бытия повествует, не помню, 65 или 75, вот такая цифра про Еноха. И вот прожил Енох 65 там, или 75 лет, родил сынов, дочерей, надо понимать, что в этом периоде времени у него рождались, и описывается от этой цифры 300 лет ходил Енох пред Богом, и не стало его. Ну, получается, 365 или 375 год, сейчас я точно не помню, по книге Бытия, он уходит. Год его жизни. А интересно то, что апостол Павел у евреев пишет, вот жатва, говорит, у Еноха, вот то, что он был перенесен и не видел смерти, это было следствие. Это было следствие той жатвы, которая там немножко раньше была. И он пишет, Павел, евреям в 11 главе, «Енох прежде переселения получил свидетельство, что угодил Богу». Прежде переселения за сколько секунд получил он это свидетельство? За сколько минут? За сколько часов? За сколько суток? За сколько недель? За сколько месяцев? За сколько лет? За сколько столетий? Я специально делаю этот расчет, рассуждение, чтобы мы задумались, когда он получил свидетельство. Дело в том, что когда мы с вами принимаем Иисуса Христа своим Спасителем, нам на руки выдается свидетельство, что мы угодили Богу, что мы признали себя грешными, что мы призвали Бога как нашего Отца, и мы признали Христа как нашего Спасителя, как жениха нашей души. Позвольте. И нам выдается свидетельство на руки. Апостол Павел говорит, «Вы дети мои, которых я родил через благовествование». Не через водное крещение и не через принятие Духа Святого. Я родил вас во Христе Иисусе в благовествовании. Дальше он говорит, вам выдано следующее свидетельство, это свидетельство рождения. А теперь я вам выдаю свидетельство брачное. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Вы получили свидетельство, вы спасены в надежде. Дальше, и чем дальше вы живете по времени, и у вас духовный стаж, позвольте, продолжается, тем тверже и тверже вы делаете ваше звание и избрание, пишет Петр. Павел говорит, тем ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Отсюда вытекает вопрос, что свидетельство того, что Енох угодил Богу, он получил 300 лет тому назад. И каждый раз он получал подтверждение, что это свидетельство не уменьшилось в силе своего влияния, в силе своего свидетельства. Но оно переходило от силы в силу, от славы в славу. И он являлся пред Богом на Сионе. Этот процесс был постоянного роста и возмужания. Для меня звучит так. И последнее подтверждение этого удостоверения свидетельства ему было сказано. «Хорошо, верный и добрый раб, в малом ты был верен на протяжении этого времени. А если где ты был и неверен, то ты это исправил, потому что последнее исправление сильнее предыдущей неверности». Так говорит Священное Писание. Если, говорит, я грешнику скажу, что он погиб, а он, говорит, исправил все вопросы во имя Господне, именем Господним, и в это время он, этот бывший грешник, теперь исправившийся в Господе, уходит в вечность, сам Бог говорит, все прошлое ему не вспоминается. Это же жатва. Это каждый день сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Теперь к Еноху. Значит, сей самый Дух свидетельствовал Еноху 300 лет тому назад, а потом была 300 лет пауза. Больше не свидетельствовал ему. А потом в 300 году опять засвидетельствовал перед переселением. Я что-то сомневаюсь. Я вижу постоянное свидетельство. Я, говорит, мой сад напаяю каждое мгновение, я ему свидетельствую. Любящие друг друга постоянно свидетельствуют. Ну, представим себе такую картину. Вот песни песней. И песни песней, интервал берем времени у Еноха, 300 лет, хорошо? И вот Енох в песне песней говорит, «Я принадлежу возлюбленному моему, и возлюбленный принадлежит мне». Ну, апостол Павел говорит, «Я обручил вас Христу единой, ну как, чистой девой». Потом 300 лет пауза, молчит упорно Енох и не признается в своей любви и своей принадлежности своему небесному жениху. И нисколько жениху своему не говорит об этом. А потом через 300 лет паузы он опять запел песню. Интересно, а что 300 лет он делал? Как Захария лишился дара говорения? Это же абсурд. Вы знаете, когда я на Еноха смотрю, если ему в уста вложить песни песней, я принадлежу возлюбленному моему, и возлюбленный принадлежит мне, то он эту песнь пел на протяжении всего времени. 300 лет. У Исаии там вообще чудесно написано в 5 главе. «Возлюбленному моему Через 300 лет воспою песнь возлюбленного моего о винограднике моем. Ты что хочешь сказать, что виноградник был в запустении 300 лет? Пустыня Сахара сделала с него, да? И теперь этот виноградник ожил, теперь песнь поешь, да? Позвольте. Дело в том, что песнь поется, песнь любви, она не имеет конца, она имеет начало. Она имеет прогресс, мужание, возрастание, чтобы вы возрастали в любви и всяком чувстве. Да. Иисус сказал, чтобы, говорит, ваша любовь все более и более возрастала. Где это ты сказал? Если любите меня, соблюдете заповеди, я пошлю, говорит, другого утешителя, Духа Святого, который с вами пребудет. Дальше, если любите меня, соблюдете заповеди, будете возлюблены Отцом, я явлюсь сам. Дальше, если любите меня, соблюдете заповеди, возлюблены будете Отцом моим, и мы с Отцом придем, и обитель сотворим. Он говорит о процессе прогресса, возрастания, приближения и вхождения Бога в естество человека. Потому что Ефесянам, когда Бог даст, мы коснемся, там описывается, при действии каждого члена в свою меру, посредством всяких взаимоскрепляющих связей. При действии каждого. Если вот то место Писания внимательно прочитать о взаимоотношениях, я, ты и наш Господь, при действии каждого, тебя, меня, по отношению к Богу, и со стороны Бога действия взаимно скрепляющих связей ко мне, к тебе, каждому. Это же жатва. А что вытекает вопрос? Глубже и глубже, глубже и глубже. Но это же правда. Это величайшее благословение. У Исаии. Итак, мы с вами в следующей очередной части жатвы. У Исаии напоминаем вопрос. От гласа восклицаний друг к другу серафимов, это Исаия 6 глава, и взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Интересно, для меня звучит, что 300 лет у Еноха, вот это было движение Божьего благословения. А теперь мы с вами отправляемся в Новый Завет. Как мы на это смотрим? Дело в том, что мы с вами сегодня дальше будем продолжать вопрос жатва языка, исповедания победы, славы, величия, ну, естества нашего Господа. Дело в том, что дьявол не, знаете, он не выдерживает одного очень глубокого вопроса. Об этом, когда мы с вами касались, идя по местам Священного Писания, первого послания Иоанна, 4 главы, и там есть такая интересная фраза: «Духа заблуждения и Духа Божия, узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса как Бога, пришедшего во плоти, это Божий дух. А всякий дух, который не может или не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это дух Антихриста». Отсюда возникает вопрос. Если демонические силы не могут исповедать Сына Божьего как Бога, пришедшего во плоти, то отсюда вытекает очень глубокий вопрос. У нас будет очень глубокая отдельная тема. Я не знаю, как она будет называться, но сюжетность ее очень глубокого значения. Мы с вами бегло немножко касались. Что мы исповедуем, когда мы участвуем в хлебопреломлении? Хлеб, вино или тело и кровь? И там очень глубокий вопрос. Если нам во время хлебопреломления трудно исповедовать, что мы вкушаем тело ломимое, растерзанное тело или ломимое тело нашего Господа, и нам трудно сказать, что мы пьем кровь Господа нашего, то с нами что-то ненормальное в духовном плане. Значит, внутри нас противление против Бога, пришедшего во плоти, и мы сами себе отчета не даем. Следующий момент, чтобы мы понимали, и очень глубоко об этом апостол Павел пишет, и просто удивительно, что большинство христиан последнего времени, большинство, давайте не будем говорить, немалое количество, не хотят этого понимать. Тот же Павел, который говорит о вопросе, что значит тело и что значит кровь, и как он рассматривает эти вопросы, он конкретно говорит: никто не может назвать Иисуса Господом, вспоминаем, как только Духом Святым. Что это значит? Сегодня очень глубоко не будем касаться этого вопроса, нам нужно немножко дальше двигаться. Это принципиальная жатва уст. Жатва слов, жатва языка, а жатва слов, уст, языка – это жатва внутренности, Если сердцем веруют, а устами исповедуют. А тут получается, если уста не могут исповедать, что ты принимаешь тело и кровь, то значит ты сердцем не веруешь, что это тело и кровь. Вот там ненормальности, во внутренности. Молчат об этом многие. Павел конкретно говорит, об этом задумайся. Значит, он еще сказал, интересно, глубоко. Дело в том, что какую славу имел Сын Божий в небе у Отца, знает только Дух Святой. Ну, Отец знает, знает сам Сын. И назвать Его Господом можно только Духом Святым, потому что Священное Писание говорит, Он принес Себя в жертву непорочного, как Агнца, Духом Святым. Отсюда вытекает следующий вопрос. Если у человека нарушение с Духом Святым, то потому уста и не могут исповедать Иисуса Господом, потому что Павел пишет, исповедать Иисуса Господом можно только Духом Святым. Задумайся каждый. Но парадокс заключается в том, что молитвы на иных языках вдоволь, а исповедание, что ты принимаешь тело и кровь, почти нету. Задумайся каждым. А что это такое? Серьезные вещи. Священное Писание говорит, если сердцем веруешь, устами исповедуешь, спасешься. Отсюда глубочайший вопрос. Немалое количество проблем, которые есть и бывают в христианстве, зависит от того, как мы принимаем тело и кровь или хлеб и вино. Но мы туда сегодня не идем, потому что не это направление, но мы должны были коснуться, потому что этого касаемся. Исповедание. Почему мы так касаемся? Потому что сейчас мы с вами обнаружим момент. Уста будут прославлять, потому что преисполнено сердце. От избытка сердца будут говорить уста. Читаем Луки, события, 18 глава, с 35 стиха по 43, и наше внимание будет 38-39. Луки, 18, с 35 по 43. «Когда же подходил Он, наш Господь, в одни плоти? Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милости». Не другое место описания, говорит, два слепых, вопрос не в этом. «И услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое?» Отсюда вытекает вывод очень простой, что вот эта дорога, на которой он сидел, она обладала проходящими, потому он там и сидел, чтобы просить милостыни. Но за историю его слепоты это был парадоксально первый случай в жизни. Чего? Что там шла такая масса народа, чего никогда за всю его бытность не было. Это же не один день там он был слепой. Он знал, что происходит. Что происходит? Что-то такое происходит. Что происходит? Да столько людей не было. Такое движение, такой шум, что-то идет. Чего ради? И услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Что заставило народа в таком множестве идти? Ему сказали, что Иисус Назарея идет. То есть вот потому эти все события происходят, и такое множество народа идет. Тогда он закричал, у него пошла жатва языка, плод уст. Что он сейчас будет говорить? Он будет говорить, а вот тут интересный вопрос. Тогда он закричал, они говорят, ему сказали, Иисус Назарей идет. Он говорит, нет, не Назарей. Да, Назарей, ему будет такое имя дано. Но это, как сказать, поверхностный смысл имени, хотя имеет колоссальнейшую глубину. Но имя Назарей – это следственное имя, в смысле следствие, это следующая часть, начальную. Я, говорит, хочу сказать начало. Знаете, что он говорит? Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Дальше. И всех шедших впереди это взорвало. Рвануло, возмутило, разоблачило. И они вышли из себя, хотя они были впереди идущие. В Впереди идущие, значит, они топтали, отбивали, откидывали окружающих. Они видели чудеса и знамения, но их язык не поворачивался сказать, что это сын Давидов. Они не были согласны с этим. Их внутренность не была наполнена, что это обетованный Мессия. Их внутренность не была наполнена тем, что тот, которого Бог обещал Давиду, вот он. Нет, этого не может быть, мы не согласны. Двое идущие в Эммаус сказали, это был пророк сильный в слове и деле. Ученики, когда пришли и рассказывали, говорят, одни тебя за древнего пророка считают, другие за убитого Иоанна, который воскрес и так дальше. Кто за кого, кто за Илью. Вот. А вы, говорит, за кого меня считаете, почитаете? Исповедуйте, теперь ваша очередь. Дело в том, что один за всех стал исповедовать только Петр, остальные отмолчались. Мы с вами исследовали этот момент, Бог заострял внимание. Дело в том, что Сын Божий конкретно называет слова. Он задает вопрос, за кого вы исповедуете? Симон Петр говорит, ты есть Сын Бога Живого. Иисус говорит, блажен ты, Симон, но не блаженны вы, 12. Разница есть? По-другому звучит, блажен только ты, Симон. Они отмолчались, потому что они боятся этого исповедовать. Тот слепорожденный не боялся исповедовать. Ему говорит, мне говорит, без разницы, что меня говорит, будут отлучать от синагоги или нет. А родителям разница есть. Они боятся его исповедовать. А вот этот здесь слепой, он исповедует и говорит, сын Давидов. Шедшие впереди заставляли его молчать. Это насильственная форма, вынуждающая человека прекратить свое исповедание. Остановить плод уст, жатву языка, жатву внутренности. Но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» И от возгласа восклицающего, обращающегося к Господу, в уши заставляющих замолчать, верх и врат поколебались, и дом наполнился курениями. И получил Сын Божий приказание остановиться, обернуться и позвать, потому что на совете неба было дано указание. В свое время закричал, назвав вещи своими именами Исаия. И действие там, которое произошло в небе, от этого возгласа Исаии побудило Бога Отца послать Серафима, и у которого в руках были клещи, а клещами Серафим взял уголь жертвенника неба. И говорит, за то, что ты остановил действие там в вечности, восклицаниями своими и возгласами, вот теперь исцеление внутренности твоей, Исаия, очищение твое, горящий уголь к устам, воспламенение внутренности от огня неба, Бог, просвещающий тьму мою, Бог, возжигающий светильник Исаии. Вот здесь происходит аналогичное один к одному. За то, что ты не постеснялся, за то, что ты воздал хвалу Богу, назвав вещи своими именами, ты назвал сын Давидов. Что ты сказал? В этом смысле сын Давидов, глубочайшее исповедание, Бог, пришедший во плоти. За это величайшее исповедание впереди, хотя идущие впереди, они заставляли молчать. Может, у них языки не поворачивались, они не соглашались с этим, они не воспринимали это, они не верили в это. Если бы им сказать теперь, кто теперь будет есть тело мое и пить кровь мою, то слепой Вартимей сказал бы «я». А вот эти остальные сказали бы «замолчи, один и второй вместе взятые». Это прообразы. Думаем, очень глубоко думаем. Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда он подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня? И будет тебе все, что ты не скажешь». А он вот так бы сказал, «А я уже все сказал! что ты есть сын Давидов, что ты обещанный сын Божий, пришедший во плоти, и что ты помилуешь меня, и это помилование твое ко мне произойдет в чем? Дело в том, что здесь исцеление глаз – это один вопрос. Но что изменение его внутренности этого человека, дух, душа, и плюс его тело – вот это другой вопрос. Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Насколько он понимал, что только физическое зрение, но дело в том, что в духовном зрении он в определенном смысле слова «прозревший». Он исповедует, потому что понимает, кто перед ним. Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел, и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Интересно. Плод уст – жатва, а какова реакция у окружающих? Аналогичные реакции один к одному, и аналогичное исповедание один к одному. Читаем Матфея, 21 глава. Дело в том, что это плод уст, прославляющих имя Господне. Это величайшая жатва. Матфея, 21 глава, с 12 стиха, ну, хотя бы по 16. Матфея, 21, 12. «И пошел Иисус в храм, и вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и сками продающих голубей, и сказал им: написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Вертеп – это кружок, круг или общество. «И приступили к нему хромые, слепые в храме, и он исцелил их. Видевшие же первосвященники, книжники, идущие впереди люди, и видевшие первосвященники, книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих». Что дети говорили? «Осанна сыну Давидову». Опять то же самое, сын Давидов. Или по-другому обещанный Мессия. Или по-другому Бог, пришедший во плоти. И вот удивительно, дети исповедуют. Мы сами как-то разбирали вопрос исповедания уст. Но 52 ребенка, или из них 52 уничтожили две медведицы, когда те глумились над помазанием. И это помазание было: Илья ушел, Елисей остался, дух, который в тебе, чтобы на мне был вдвойне. А почему это произошло? А потому что проклятие у этих детей началось с их родителей. Мы сами исследовали эти вопросы. А вот тут вот благословенные дети находятся в храме и исповедуют. Исповедание такого исповедания – это серьезнейшие вопросы. Из уст младенцев, грудных детей, что делается? «Видевшие первосвященники, книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих: «Осанна сыну Давидову», это восклицание шли. Если внимательно посмотреть, это один к одному, как серафимы, восклицая, говорили: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». Один к одному. А тут дети восклицают в храме и говорят: «Осанна сыну Давидову». На это вознегодовали первосвященники и книжники, потому что они видели эти чудеса. И это было еще одно определенное чудо. Чтобы дети так восклицали, и чтобы дети восклицали такие слова. Почему? Потому что вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да. Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Пожалуйста, вопрос возраста. Из уст молодежи? Подростков? Детей? Детей каких? Я еще раз читаю. Из уст младенцев и грудных детей. Ну, как читаю, так понимаю. Грудные дети, которые едят молоко мамы. Младенцы. Ну, есть младенцы новорожденные, вот немножко более взрослые. Отсюда, знаете, для меня какой вывод интересный? Я вижу, что по возрасту своему эти дети не могли говорить. Но по положению Божьего присутствия и помазания, они, будучи исполнены присутствием Духа Святого, они стали говорить. Для меня звучит по-другому. Что если бы, к примеру, ну, уже родился бы Иоанн Креститель, к примеру, просто для рассуждения, чтобы мы понимали, и, к примеру, бы его мама держала бы на руках, и пришла бы, к примеру, в эту единицу времени Мария, и Елизавета сказала бы: вот голос твоего приветствия дошел до слуха моего, и не только я исполнилась Духа Святого, вот видишь, и пророчество там, и хвала имени Господня. Ребенок исполнился и стал бы говорить пророческие слова и изречения. Это диво было бы. Но просто на эту единицу времени он находился там во чреве. Чтобы мы понимали, почему? Потому что Ветхозаветные Писания очень глубоко подчеркивают, и дети, находящиеся в чреве матери, очень многие вещи понимают, чего даже матери и отцы не понимают. Об этом сильно описывается момент, когда два мальчугана не поделили утробу своей матери. Исав и Иаков. Иаков и Исав. И они там такое вытворяли. Там бои были натуральные, битвы были. Там не просто такое шевеление детей. Мамы знают, когда, ну, у кого двойня, тройня и так дальше, что происходит. Но это было из ряда вон выходящие вещи. И когда это происходило, то она пошла вопросить и говорит: «Боже, ну если так будет происходить, на что оно мне надо?» То есть там было не просто переворачивание детских тел, чтобы мы понимали. Там бои шли. И Бог ей отвечает: «Да-да-да». Там два народа, и они уже разобрались, что они главы будущих поколений, и они друг друга не вмещают, не переваривают, не терпят. Думаем об этом. Поэтому вопрос в духовном мире весьма серьезен, больше, чем мы думаем. И когда здесь происходит величайшее такое действие, и вот эти главы поколений находятся в храме и видят из ряда вон выходящее действие, малышня вот в таком возрасте произносит при таком восклицании и прославлении имени Господнего, и вдруг начинает бесить. Думаем. Серьезнейшие вещи. Дело в том, что когда прославляется имя Господа, бесы не выдерживают. Когда прославляется имя Господа, как Бога, пришедшего во плоти, они просто не выдерживают. И поэтому дьявол сильно не выдерживает, когда плод уст, прославляющих имя Господне, превращается в жертву хвалы. Он готов любыми способами заглушить, чтобы молитв прославления не было, чтобы, знаете, возвеличивания имени Господнего не было, восклицания в адрес имени Господнего, чтобы не было, стихов песнопений, чтобы адрес Господен не было, чтобы не говорили о силе и славе Господней и чтобы не входили в рассуждение о силе Господней. Чтобы, говорит, этого не было бы. Чтобы о подвиге Господнем не говорилось бы. О победах Господних бы не говорилось бы. О изменении нашей внутренности, чтобы не говорилось бы. Думаем. И чтобы это не происходило, дьявол хитрую тактику применяет. Когда люди начинают прославлять имя Господне и говорить, что Бог совершил, то дьявол моментально их накручивает. И знаете, что он делает? Вы знаете, я хочу, говорит, прославить Бога, вы присоединитесь, пожалуйста, к моей молитве. У нас в родстве в семействе произошло вот такое чудо. Кто-то из детей был болен или из внуков, там не играет роли. Разные варианты. И вы знаете, врачи отказались, там такие были события очень тяжелые. И Бог совершил такое величайшее чудо. И народ уже готов прославить Бога. И потом дьявол подбрасывает мысль. Следите внимательно. Если это была бабушка, или это был дедушка, или это был папа, или мама, то этот человек потом дальше переключается на другую песню. Знаете, на какую? Вы знаете, я столько молилась, я столько постилась, у меня столько было бессонных ночей, у меня было столько постов и молитв, это были такие слезы. Мы понимаем? И начинается исповедание своего имени и своего труда, благодаря которому, видите ли, была наполнена чаша ходатайства пред лицом Божьим. Если бы не я, то бы не было бы этого чуда изменения в моем семействе. А демоническая хитрость и тактика. А почему? А потому что эта душа в определенной степени зависима на свою гордыню, на свое «я», на свое мышление, на свое понимание, на присвоение славы себе. Иисус говорит: что вы не сделаете, скажите, мы рабы, ничего не значащие, сделали то, что должны были сделать. А тут идет присвоение себе. Это мы разбираем вопрос. Дьявол вот что вытворяет и делает, если мы не в очищенном состоянии, если мы не придаем этому значения. Поэтому борьба за прославление имени Господнего идет величайшая. Поэтому вопрос. И вот язык был, знаете, не спутанный, не связанный, прославляющий имя Господне, и потом на этот язык накидывается аркан. Или накидывается лассо. Знаем, да, это кольцо такое, в котором еще колечко, и через это кольцо сама же эта веревка проходит. Ну, животных так ловят. Вот крупный рогатый скот ловят, быков ловят, коров, подростков ихних ловят, лошадей ловят, а раскручивают это лассо или аркан и кидают. И потом эта петля затягивает, и поймали. И получается, этот язык только что прославлял, возвеличило имя Господне, ему лассо аркан накинули, и он раз к гортани и прилип. И вместо прославления имени Господнего, раз его и переключили, чтобы человек не понял, что язык прилипший стал. Моментально этому языку дается дело возвеличивание самого себя. Думали? Следует подумать. Поэтому вопрос исповедания имени Господнего очень серьезен. Славы и победы его очень серьезен. Об этом вопросе, о котором Сын Божий сказал, когда в храме произошло это событие, он ссылается на место Писания, Псалом 8, стих хотя бы 3. Псалом 8, стих 3. Там он обширно описывается, но сам контраст вот этой фразы в этом 3 стихе. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Понимаете, что он говорит? Он говорит, что плод уст младенцев и детей – это следствие. Устроение хвалы рукою Бога. Бог производит действие и хотение, Бог устраивает, наполняет их внутренность, и они начинают прославлять. Вопрос следующий. Почему это вдруг Богу не, по каким-то причинам не удается произвести в нас действие и хотение по Его Господнему благоволению, чтобы наши уста наполнились прославлением имени Господнего? Что за проблема? Никогда не задумывались. Почему? Только чтобы правильно понимали, что после сегодняшнего рассуждения, беседы, чтобы не получилось, что у нас прекратятся нужды. Я не об этом. Ну почему нужды, на нужды у нас дерзновение есть, рассказать их, и чтобы помолились. Здесь ничего худого нету, это нормально. Но почему у нас мало нужды, я хочу прославить Бога. Я хочу прославить Бога вот за это, за это, за это, присоединитесь ко мне в молитве. Или брать молитвы в назидание на предмет прославления имени Господнего. Но из уст младенцев и грудных детей, из уст членов церкви, братьев, сестер, ну, твоих детей, сыновей, дочерей, ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Обратное чтение стиха показывает. Из-за того, что язык распустил враг и мститель, потому что к стыду нашему и к оскорблению личности Господней мы дали ему язык распоясать. Что делает он? Он теперь враг, остановил хвалу имени Господнего в устах наших. Заново читаю сначала. «Из уст младенца грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Отсюда возникает следующий вопрос. Но если враг и мститель имеет право голоса в нашей жизни, если враг и мститель имеет определенную часть в нашей жизни, если мы ему в определенной степени присягнули на преданность, подданность, жертвенность, самоотдачу, если мы в определенной степени стали признавать его государем, царем, сильным, непобедимым, и преклоняемся пред силой его, признавая его силу, славу и могущество, и говорим, плоть такая сильная, грех такой сильный, язык такой сильный, думаем, да? То в этом случае наши уста больше будут принадлежать вот тому, которому мы присягнули. И получается, мы вместе с грехом, с дьяволом устрояем дела. И когда он имеет нас часть, и мы в этом не каемся, язык наш, прилипший к гортани. И когда Бог хочет произвести в нас действие и хотение по своему благоволению, у нас язык не поворачивается. Интересно такой вопрос. Итак, мы с вами идем следом за Иисусом. И к стыду нашему и позору нашему нам в голову так и не пришло, и в сердце тоже не пришла мысль идти за нашим Господом и кричать. Слава нашему Господу, сыну Давидову, ну какими словами, ну такого сюжета. И вдруг до слуха ушей наших доходит восклицание Вартимея сына Тимеева. И когда голос приветствия дошел до слуха моего, то радостно взыграл в чреве младенец, и, ну, мама этого младенца, Елизавета, исполняется Духа Святого, начинает пророчествовать, начинает восклицать. Если бы мы с вами шли в той толпе, и, допустим, до сих пор, пока мы не услышали Вартимея, ну и мы помалкивали. И вдруг мы услыхали, что Вартимей так воскликнул: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Скажите, пожалуйста, у нас был бы возглас, вскрикивание: «Иисус, сын Давидов!» Или бы мы отмолчались? Мы бы присоединились к Нему в этой хвале. Мы находимся в храме. И вот Иисус зашел в храм, выгнал продающих, миновщиков, скамья прокинул там и так дальше, ну, прочие события, исцеления произошли. И вот дети облепили и восклицают: «Сын Давидов, сын Давидов». Что будем делать мы? Я скажу, что будем делать мы. То, что мы делаем. Объясняю, что я имею в виду. Так случилось, она вдова. По каким причинам случилось вдовой стать, это не важно. У нее сынишка, возраст ему, наверное, лет 6, может быть, 7, приблизительно. А время проблемы – зима. Он стал сиротой, она вдовой к зиме. Ну, вопрос не в этом. Во всяком случае, к зиме подходя, они уже съели все свои съестные припасы. У них есть было нечего. Средств для существования у них больше не было. Дрова закончились. Да и нечем зажигать. И на этом все кончилось. А зима была такая, знаете, не мягкая, лютая, как я понял. И вот им пришлось закутаться в одежды, в одеяло там, ну что у них там было. Ну, насколько это времена послевоенные, не могу сказать. Это намного позже было. Частный случай, но тем не менее классический. И сын говорит: «Мама, а вот и помнишь, мы с тобой читали, как Илья голодал, а вот, ну, не было, потому что была засуха, не было дождя, и вот ворон ему приносил кушать. Давай помолимся, чтобы нам Бог послал ворона». Ну, как они там молились, как у них была молитва. Ну, кто как молился, как это обычно бывает. Вот, а потом этот мальчуган, да, скорее всего, что он был младшего возраста, он говорит: «Мам, а если окно будет у нас закрыто, как же ворон к нам залетит? Ну, чтобы залетел, надо окно открыть». И этот мальчуган, малыш, значит, не дал матери покоя и прохода, что называется. И не мог лечь уснуть, пока мисс не заставил маму окно открыть. Но она открыла, насколько я не помню. От этого еще холоднее стало в их хотенке. Вот. Ну, малого укрыло, он как-то, знаете, пригрелся, уснул, а сама еще холоднее стала. И вдруг кто-то в двери не то постучал, не то зашел, тоже детали ближе к вечеру. Насколько тоже помню, не это, может, не совсем точно. Проезжал, кажется, это был мельник или кто, очень богатый человек. А вот, и говорит: «Что случилось? Почему, говорит, у вас зимой окно открыто? Что-то у вас горе случилось?» Обычно у людей было такое мышление: если окна открыты, семью посетило горе. Я не знаю, кто в каких регионах той страны, откуда мы выехали, жил, но в большинстве мне известных регионах это было так. Если были открыты окна, особенно в нежаркую погоду, то мы понимали, что там было горе, беда. Какого рода, это уже детали. И он спрашивает, говорит: «Почему, говорит, у вас окно открыто?» Она говорит: «Вот мы с сыном читали Библию, там написано, что вот ворон прилетал, вот, и сын сказал, говорит, если ворон прилетит, как же он залетит, когда окно будет открыто? И вот, вот сын, вот он попросил, вот я ему не отказала, вот То есть я здесь непричастна. А, он говорит, понял. И уехал на санях. Зима была. Через некоторое время приехал и привез много-много каких продуктов, и дрова, и чем там зажигать, и так дальше. И сказал, я ваш ворон. Эту историю мы знаем из Священного Писания. Как мы знаем? Слепорожденный был. Иисус его исцеляет. И когда задает вопрос родителям, исповедуйте имя того сына Давидова, через которого произошло чудо исцеления. Они говорят, слушайте, наш сын взрослый, самого спрашивайте, он в совершенных летах, пускай сам за себя отвечает. Нет, знаете, что они сказали? Пусть он сам исповедует, а нас не трогайте, чтобы нам не быть отлученными от синагоги, от похоронной страховки, от общества людей, от родственников, от друзей. Оказывается, жатва языка – это серьезнейшие вещи. И дьявол потому-то и борется. Будем ли мы исповедовать, да или нет? И когда этого сына, взрослого человека, вызвали и говорили, его из синагоги выгнали. Иисус не нашел его раньше, чем его выгнали. И когда Иисус узнал, что его выгнали, то нашел его. И говорит, веруешь ли ты в Сына Божьего? Он говорит, а кто он, Господи, чтобы мне веровать? А Иисус ему говорит, и говорил он, и вот ты, значит, ты видишь его и так дальше. Дело в том, что вот в этом разговоре для меня звучит, что голос подал Сын Божий, и слепорожденный вспомнил этого голоса, который сказал, сделал брение, плюнул на землю, смешал слюни с этим, ну, сухой землей, с прахом, да, верхним такой, с пылью, замазал глаза слепорожденным и послал на купальню посланный. Иди, говорит, на купальню посланный, умойся. Голос запомнил, а лица не видел. А теперь стоит человек, который говорит, вот он тот голос, ага, так вот оно то лицо. И этот человек идет за Господом. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы зрячие стали слепыми, а слепые стали зрячими. Его родители стали слепыми, а он стал зрячим. Физически это не главное, главное духовно. Вот там исцеление Вартимея сына Тимеева, физически он стал зрячим, это не важно, это важно. Важнее, что духовно. Он там и верхнюю одежду оставил, и все, и последовал за Иисусом, все, он идет туда. Прославление. Поэтому колоссальнейшая борьба идет. Сердцем веруют к праведности всего лишь, а устами исповедуют ко спасению. Вот это серьезные вещи. И поэтому жатва языка, исповедание имени Господнего, плод уст прославляющих имя Божье, а согласно Псалма 8 стих 3, податливость нашего естества и внутренности для того, чтобы Бог соделал в нас действия и хотения по своему благоволению, и чтобы у нас новая песня здесь была. И чтобы мы были сопричастниками вот этого стиха. Позвольте по-другому читаю. «И не только из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, но и из наших уст, из моих лично». Мы можем сказать, что «я принадлежу возлюбленному моему и возлюбленный мне». По-другому. «Мои уста, исповедующие славу возлюбленного моего, принадлежат ему, и эта слава, принадлежащая ему, принадлежит устам моим, как плод, как жатва уст моих». Ну, давайте думаем. Знаете, рассказываю момент, очень печальный. Она вошла в депрессию от слова «двойной пресс». Изнутри страхи, извне нападения. Это еще не депрессия. Депрессия – это податливость к давлению. Податливость к давлению – это значит позволить давящим обстоятельствам оставить на нас отпечаток. Оставленный отпечаток на внутренности нашей есть, называется податливость депрессии или депрессия. И отпечаток не ступней Господних, не его ран, не его разодранного тела, не его славы. Понимаете, ужас какой. И вот она при определенных обстоятельствах попала в определенное отделение определенных больниц. Хотя христианка. Дошло дело до того, что когда ее пришли посещать, Ну, в той стране такие тумбочки, ну, в этой стране тоже, значит, ну, где медицину ложат, какие-то вещи ты можешь положить, персональные для каждого. Ну, если кушать приносят, иногда могут туда поставить. А вот, пришли и смотрят, а что ты делаешь? А это врач, говорит, принес пластилин. Ну, старожилы земли знают, это такая глина податливая, мягкая. Она цветная была, немножко жирная была. Из нее можно было лепить любые фигуры, любые формы. Мягкая она. Ну, и она держала форму, она не текла. При большой температуре могла течь, но не очень сильно. Ну, а здесь немножко по-другому называется, я не знаю, как точно. В смысле, в Америке. И вот у нее вся тумбочка какими-то там этими зверюшки там, на эти птички налеплены, ну, неважно чего. Я подробностей не буду говорить. А что ты делаешь? А врач пришел, увидел, что я, говорит, унылая, вот такая печальная. Унылый дух надо изгонять. А чтобы унылого духа изгонять, надо найти причину, чего он овладел человеком. Изгонять хотят, а первопричину найти не желают. Не отделать нечего, этот дух связал человека, понимаем, да? А потом будет кости сушить. А потом не только кости, им ум будет сушить, и дух будет сушить, и душу будет сушить. И мысли такие будут, знаете, поврежденные, и мышление будет поврежденное, и стиль жизни, и хождение будет поврежден, все, говорит, будет поврежденное, хромое будет такое. И вот, говорит, когда, говорит, он увидел мое, говорит, состояние, то он мне принес, говорит, вот этого пластилина, и сказал, чтобы я, говорит, лепила и вот ставила. На нее посмотрели, сказали, ну что, говорит, дожилась. Не помню, какими событиями дальше Бог соделал чудо определенного рода, и она по каким-то причинам имела возможность покинуть это место больницы и оказаться в домашних условиях. И она имела возможность находиться в христианских семьях. Какие-то были беседы, какие я не буду говорить, какие-то были рассуждения, тоже не буду говорить. Насколько глубоко это касались, тоже пока не буду говорить. Но определенную степень коснулись Божьего действия. И когда предложили этой душе, говорят, ну тебе есть за что славить Бога? Не за что, не за что, не за что славить Бога. И предложили душе, ну посмотри, вот у этого человека вот это. Он не имеет, а у тебя есть. У этого человека нету вот этого, а у тебя есть. И стали показывать, ты посмотри, ты что имеешь, что тебе Бог дал. Не смотри, пожалуйста, сравнение, потому что сравнение очень трудно делать и опасно. Особенно, представьте, если мы здесь на собрании находимся, и такая молитва. Господи, благодарю, что я не калека. А вон они, калеки все сидят. А они что будут говорить? Так мы же, как молитва фарисея, благодарю, что я не такой, как эти калеки, да? Так выходит. Боже, благодарю тебя, что я не одинок, а они вон одинокие сидят. Благодарю, что не вдовец, не вдовица, а вон вдовцы, вдовицы. Понимаем, да? Такие молитвы надо думать, как правильно говорить, когда находимся в обществе. Но там были моменты, которые надо было сравнить. Тебе есть за что благодарить? Да. Ну так подымай руки и вот это все, видя, что тебе Бог дал, восклицай и говори «Слава Богу». Вы знаете, эта душа примерно раза 3-4 сказала «Слава Богу», подняв руки, а потом руки рухнули, припали к лицу, и эта душа зарыдала. Рыдания были, когда немножко она пришла в себя чуть-чуть, это недолгий период времени, ей спросили, а что ты плачешь, что случилось? А эта душа говорит, так радостно, радостно в сердце. Я не это хочу рассказать. Ей говорят, ну а теперь поднимай руки кверху и бегай по комнатам вперед и назад и кричи, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Как вы думаете, она побежала, не? Ну, конечно, так думаем, потому что вот хромой возле Красных Ворот, когда сидел, и когда он получил исцеление, то он в тихомолочку пошел, чтобы никто его не видел. Крадучись, потихоньку сзади зашел, не шибко шевелясь. Библия, Новый Завет повествует, скачай, хваля Бога. Он не остановился. И когда видели, что это же он сидел, а теперь он... Скажите, какая была бы реакция у народа, если бы он тихо, потихонечку бы зашел? Скачай, хваля Бога. Ну, он да, а она, знаете, что сказала? А может быть, на сегодня хватит стрел в пол всаживать? Может, на сегодня хватит 3 стрелы благодарности во имя Господне, исповедание славы Его произнесено, остальное... А кто, говорит, удерживает вас? Вышли хорошо. Кто удерживает вас? Борьба, жатва, за жатву языка идет страшная битва, борьба. Так мы будем благодарить или не будем? Нам стыдно благодарить или не стыдно? Позвольте, если у нас язык прилипает к гортани, если у нас язык связан для того, чтобы не прославился бы это, Господь и имя Его, а это нужно очень серьезно, глубоко посмотреть. И разобраться, а что это за поражение такое? Откуда это такой стыд? Что это за стыд исповедания славы имени Господня? Это нормально, да? А это у меня с детства. Во-во-во-во-во-во, давай, давай сюда, давай, у тебя с детства. А вот эта формулировка, ой, у меня с детства, это же форма оправдания. Или нет? Ой, вы знаете, вот надо мной смеялись, теперь я не могу. А, значит, вот оттуда начинаю искать. А когда это было? С детства? А когда это было давно? А когда ты пришла в собрание народа Божьего? Когда ты впервые принял Иисуса Христа своим Спасителем? И что, твой язык так и был прилипший к гортани, и в определенных вопросах так и не мог славить имя Господа, когда ты был, твои ноги были изъяты из глубокого рва тенистого болота, и были поставлены на краеугольный камень, и в уста твои была вложена вот эта хвала имени Господнего, из уст младенцев, и не только младенцев грудных детей, но из моих уст, ты устроил себе хвалу. По-другому звучит, ты так и не смог устроить себе хвалу. Потому что я не поддался тебе, я не поддалась тебе. Вы знаете, нам в срочном порядке необходимо рассмотреть эти вопросы. Поэтому тема жатвы у нас будет продолжаться дальше. И очень глубоко. Я всего лишь одно место прочитаю, у нас время опять вышло. У нас будет продолжение. Мы прочитаем одно место Писания очень глубоко, или группу. Или, в принципе, как это сказать? Группу стихов одного местописания, чтобы было понятно. Обычно мы читали оттудова часть к разным событиям. А Бог за свое внимание, а ты, говорит, прочитай, говорит, по порядку. И внимательно обрати, говорит, внимание вот на вот это слово, вот на это. Что ты видишь? Я скажу, что я увидел, а теперь наша очередь всех остальных. Мы по вопросу исповедания. Плотус прославляющих имя Господне. Насколько это глубоко завязано и насколько это очень поверхностно рассуждается. Матфея 12 глава. Мы прочитаем с 33 стиха по 50. Читаем Матфея 12 с 33. Это слова нашего Господа. А потом они переплетаются, слово, может быть, неудачно переплетается, ну, то есть дальше диалог идет, разговор, какие-то личности к этому вопросу подключаются при определенных реакциях и обстоятельствах. Здесь глубоко раскрывается духовный мир на предмет удержания исповедания имени Господнего. Или, знаете, формулировка, или так, или иначе. То есть моментально вы должны определиться, две чаши весов, прям сразу. Или признайте дерево хорошим. Слово «признайте» – это знание, понимание, исповедание в себе, исповедание этого признания вслух. Признать – это утвердительная, твердая, весомая форма исповедания того, что ты признаешь. Не под давлением, хотя есть форма признаться. Вот придавят, и человек признался, выдавили признание. Нет. В данном случае добровольная форма признания. Но бывает признание жалкая-жалкая форма. И когда человеку говоришь так, да или нет, и он, знаете, крутнёй занимается, крутится. Твои одежды, те, в которых ты находишься, по ихней чистоте и белизне и целостности, они идут в небо. Слушай, ну ты знаешь, вот все люди согрешают, вот у кого-то более темные одежды, а у меня более светлые, у кого-то очень поврежденные, а у меня незначительные. Крутня же это! Это же изворачивание, изворотливость. Ну вообще-то знаешь, ну мои одежды, не в такой форме. Это признание... Или это изворачивание? Я не вижу здесь признания, а вы видите? Признание в данном смысле звучит «да, и аминь. И только так, и никак иначе. Это звучит так. Признай свои одежды. Ты знаешь свои одежды. Сам себе ответь. Сама себе ответь. Эти одежды в вечность идут? Нет. Все, вопрос закончен. Мы можем такое признание внутри себя сказать. Не во всеуслышание народа, пожалуйста, это не надо делать. Во всеуслышание наше. Во всеуслышание неба. Во всеуслышание преисподней. Один на один пред лицом Божьим. По-другому звучит так. В конце концов, или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Да до каких же пор вы будете этим заниматься? Я вот такую форму здесь вижу. Это говорит Иисус. Дальше. И говорит, порождение ехидины. Когда вы не можете признать, вы порождение ехидины. Когда вы не можете сказать твердо, что в такая белизна, целостность и прочее состояние одежды в небо не идет, вы порождение ехидины. Тогда или нет? Он сказал, тогда или нет. Как вы можете говорить доброе, в данном случае признание, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста, или не могут признать, и жатва языка, плод уст, проставляющих его имя, не может быть по этой причине, потому что у вас порождение ехидина. Просто у кого-то змей такой, 36 метров, это натрий умноженное, чтобы фиты получились, 36 натрий, это 118 фитов, да? Либо вот такой, ну, гаденыш, да? Я не знаю, самая маленькая змея какая, вот из яйца змеиного вылупливается. Я не знаю размер ее. Но это же гадина тоже, да, или как? Или это червячочек? Что это? Дальше. Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они... Ответ день суда, и вот за эту вот крутню вот такую тоже. Ибо от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Вот от такого метода признания состояния или оправдаешься, или осудишься. Дальше фраза. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали. Вот форма «тогда» в русском тексте говорит. На это, среагировав, они выдали вслух свои соображения. Для оправдания, для защиты, для нападения, для любых форм, которые называются категорической форме, не соглашаясь с его словами, с его мнением. В противоречие. Тогда некоторые из книжников, фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Ага, значит, если я вам дам знамение, то вы поверите в эти слова и воспримете их за истину. А раз вы говорите о знамении, значит, это очередной вид культурной крутни. Думаем. Как только вы будете рассказывать глубокие темы проповедей, какие мы слышали в нашем собрании, то вам скажут, какие глубокие темы. А у вас пророчество есть, видение есть, откровение есть в церкви? Ничего не поняли? Вот он глубокую тему проповеди сказал. Они говорят, дай нам знамение, пророчество, видение, откровение. Дай нам духовное действие. И говорят, учитель. Восклицательная форма. Это форма подхалимства, приспособленничества, лисьей натуры. Возвеличивание, чтобы отвлечь внимание. Восторжение этими словами. Дело в том, что такую форму они употребляли, знаете, когда он в синагогу вошел и говорил, «Дух Господа Бога на мне» и так дальше. Помните, 61 глава Исаии, он зачитывает это Луки 4:18 и говорит, «А дивились словам благодати и подтвердили, да-да-да, аминь, аминь, чуть ли не так, во всеуслышание, вот действительно сегодня исполнится». А он им раз и говорит глубже, Ну, вы скажете присловие, врач исцели себя самого, сделай, что мы слышали, вот там и там. Вот. Ну, говорит, вам поистине скажу, много было вдов, но Илья был послан в Сарепту Сидонскую. Много было прокаженных, опять-таки тоже в Израиле, как и вдов в Израиле. А вот, говорит, только сирианин исцелился. И как рвануло. А куда деть учитель? Да, действительно, так благодать из твоих уст идет. Это же прикрывательство, это же политика духовная. Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Но он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный, потому порождение ехидина. И ищет знамение, чтобы отвлечь себя и других от мысли того, что они должны признать. Думаем. Он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Иона пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня, 3 ночи, так Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня, 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. А вот здесь больше Ионы, а результата нету. Царица Южная восстанет на суд с родом сим, осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. То есть исповедание имени Господня. Там в Ниневии произошло и покаяние было. Царица здесь исповедала. Знаете, что она сказала? Блажен народ, рабы и слуги, стоящие и слушающие эту премудрость, которой Бог наделил Соломона. А тут больше Соломона, наделивший Соломона премудростью. Никакой реакции. Почему? Почему это Богу удалось из уст младенцев грудных детей сделать хвалу своему имени, а здесь такое противодействие? Причина противодействия, потому что они отдали себя в руки демоническим силам. Дальше меньше он говорит. Заново берем этот стих. «Царица Южная восстанет на суд с родом сим, осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». И вот здесь больше Соломона. Дальше резкий переход. Или нет, не резкий. Продолжение и входит глубже. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой». Откуда я вышел? И приходит, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Дальше внимательно следим. Так будет и с этим злым родом. Если, говорит, вы не признаете дерево по плоду, и если вы вот в эту крутню знамений и духовных действий прячетесь от глубоких тем проповедей, которые передает Сын Божий, то вы подвергаетесь, так будет и с вами, потому что вы являетесь этим злым родом. А когда злой род, порождение ехидины, вот такое зло творят. Смотрите, что дальше происходит. Когда же он... «Еще говорил к народу». Вот эти слова. Дальше знаем события? «Матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним». Между строчек, так и не разобравшись, почему именно сейчас были воздвигнуты в них родственные чувства. Под горячую руку попадают и хотят остановить процесс разоблачения демонических действий. Почему они попали в это? Когда же он еще говорил к народу? Матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И здесь ничего удивительного. Как ничего удивительного? А Петр тоже думал, что он доброе сделает Иисусу и сказал, не ходи в Иерусалим. Ну да? Из чисто добрых побуждений. Не до очищенного внутреннего состояния. Потому что если бы он в этих вопросах был очищен, в которых был не до очищен, то дьявол бы не уловил бы его. И дьяволу не получилось бы вложить мысль и создать желание и хотение и переживание и беспокойство, хотя и прикрытые устройством дела Божьего. Дома им хорошо. Скажите, пожалуйста, а когда... гость или Бог через гостя примерял 2, а хозяин рукой махнул и пошел в спальню. Это Божье действие было. А что за действие могло быть Божьим в его глазах, когда он оттуда выскакивает сонный, ушел спать, а теперь выскакивает, ни в одном глазу сна нету. Да каких пор вы будете примиряться? Ведь надо понимать, что он, этот человек считал, что его Бог наполнил своего присутствия. Этот человек понимал, что это по воле Божьей. Он сейчас вылетает со спальни и вот так вот курлочишь и еще стучит. Ну так? Или как? Или он подумал, не, наверное, это не Божье действие. Да нет, он подумал, что это нормальные действия, Божьи действия. А почему? А потому что часть в нем есть. Когда в человеке часть, тогда он и становится орудием и оружием. Думай каждый. Если мы по каким-то причинам, не дай Бог, в каких-то вопросах стали орудием демонической силы, да это ж криком-то кричать-то надо. Наш язык, прилипший к гортани, братья не верили в него. Это было, потому они были орудием. А что с мамой случилось? Потому что есть такой момент в Священном Писании, где написано, что мама пришла и хотела его забрать вместе с братьями, насколько я помню, потому что говорили, что он вышел из себя. Мамочка, а что с тобой случилось? Почему ты стала думать, что он вышел из себя? Когда же он еще говорил к народу, матери, братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои, слушайте внимательно. И, указав рукой свою на учеников своих, сказал, «Вот, матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного?» На что сказал? Вот сейчас они не исполнили и не исполняют волю Отца небесного. Если бы Бог производил действия в моей маме и в моих братьях, то если надо было им видеть меня, они бы дождались, пока я окончу эту битву, чтобы мне до конца добить, все стрелы вогнать против восстающих, против истины. Думаем. Никогда мы так с вами не читали. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, в ком Бог произведет действие по своему хотению и изволению, тот мне брат, сестра и матерь. Так, о чем у нас разговор? О исповедании имени Господнего, о славе имени Господнего, жатва уст. Насколько серьезно надо нам задуматься каждому о нашем хождении исповедания славы? Что с нами происходит? У нас время слишком много. Мы потом с вами будем иметь продолжение. Нам есть о чем задуматься. Есть о чем, задумавшись, склонив колени, рассматривать себя, свое состояние, свое положение. Это не тупик, слава Богу, жизнь не прервалась ни готовности. Бог дает возможность просветления, просмотреть эти все вопросы. Господу нашему да будет слава, будем молиться. Аминь. Молимся.